высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии, в которых о главном христианском таинстве рассказывает протоиерей Андрей Спиридонов. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Отец Андрей, я напомню нашим радиослушателям вкратце то, о чем шла речь в последнем нашем, так сказать, небольшом цикле передач внутри большого, даже огромного цикла общего. Дело в том, что, если строго привязывать то, о чем мы рассказываем сейчас, собственно, к литургии, то мы находимся сейчас с вами в пространстве проскомидии, где, как известно, вынимаются частицы из просфор, и одна из частиц изымается в честь, во имя, во славу святителей, то есть епископов, особенно отличившихся на Неве служения Господу, и канонизированных, то есть святых епископов. И, естественно, речь идет в первую очередь в той молитве, которую вы читаете, об этом вы говорили раньше, при внимании вот этой частицы во имя святителей, о святителях первых веков христианства. Первым вы упоминаете святителя Василия Великого, потом святителя Григория Богослова. И эти действительно величественные имена не просто так вот на литургии поминаются, не просто так вообще очень почитаются христианами в высшей степени, а потому что они сделали очень благое, важнейшее дело для церкви. Вот известно, что Василий Великий и хотел бы всю жизнь сидеть, молиться Богу, быть, может быть, пустынником, отшельником, пещерником каким-то, но жизнь 3-4 веков нашей эры не давала ему такой возможности. Его государство, народ христианский призывал к подвигу откровенного, активного и такого служения, я бы сказал, связанного с борьбой за идеалы подлинного христианства. Тоже касается его друга, святителя Григория Богослова и Григория Ниского и других великих святителей.
Всю землю и земле вещание Твое, яко приемшую слово Твое, и же боголепно научил еси, естество сущий пояснил еси, человеческие обычаи украсил еси, царское священие очи преподобне моли Христа Бога, спастися душам нашим.
И почему до сих пор это имеет такую актуальность? Это я конспективно пересказываю то, о чем мы говорили в предыдущих передачах. Потому что те ереси, на ниве борьбы с которыми прославились вот те святители византийские, великие, те ереси, они оказались чрезвычайно живучи. Кто имел дело с огородами, знают, что есть такие сорняки, которых не вывести ничем. Так и есть такие ереси, которые живут тысячи лет и возникают в новом и в новом обличии, как правило, внешне благодушном, а внутри порой даже и страшном. И именно вот эти святители, о которых я упомянул, и ряд других, они дали нам оружие в борьбе с этими ересями. И это оружие не просто вера, терпение, любовь христианская, но и мысль. Их разум был отточен до невероятной степени, до последней, видимо, степени, которая только возможна у человека. И именно эти люди сформировали ключевые понятия, которые позволили нам как-то приблизиться к пониманию того, кто такой Господь Бог, Троица, сущность и личность Бога, Христос, единосущный. То есть эти все понятия, они вооружили нас и философским научным знанием, И, как мне представляется, вот это знание первых святителей, врученное нам, оно до сих пор совершенно не утеряло актуальности. Поэтому я хотел попросить вас, отец Андрей, продолжить задержаться снова на эпохе Великих Соборов, на эпохе борьбы с ересями и подробнее рассказать, конечно, и о самих ересях, ни в коей мере не для пропаганды их, а для того, чтобы мы были вооружены вслед за святителями знанием и могли распознавать подобного рода, порой очень тяжелые для человечества явления.
Но я боюсь, что подробно как раз мы не сможем все эти ереси разбирать, потому что мы утонем действительно в деталях, в том числе и в исторических, и в тех или иных подробностях, потому что, я сам признаюсь со своей такой читательской точки зрения, вот как заинтересованного, что ли, читателя, мне вообще эта тема всегда была интересна, эпоха Вселенских соборов. И я скажу, что есть, действительно, повторюсь, разница между формулировками в учебниках по догматическому богословию, где кратко написано, что такой-то, допустим, Вселенский собор собрался по поводу обличения такой-то ереси, вот, которая, в 2-3 разах говорится, представляла из себя вот такое-то уже учение, и собор, значит, вынес вот такое-то решение, осуждение этой ереси, такой-то там орос принял, или символ веры, или какие-то постановления. Вот. И когда это все, скажем так, на 1-2 страничках такого вот текста учебников, это, как говорится, одно какое-то ощущение, одно представление, оно, конечно же, не является каким-то, скажем так, искаженным там, нет, оно совершенно точно и верно, но это именно уже такие отточенные формулировки, за которыми скрывается, на самом деле, порой целая эпоха, или, точнее, какие-то десятилетия даже порой догматической борьбы, разных каких-то позиций, вольных или невольных заблуждений, порой каких-то очень и очень драматичных обстоятельств, порой действительно примеров вот такой, скажем так, колоссальной, такой живой, стойкой веры или какого-то, скажем так, упорства в заблуждении, в противовес этому. И вот когда начинаешь исследовать вот эти вот подробности той или иной эпохи или той или иного контекста, вот этих вот догматических, как это еще говорится, движений, споров, то, в общем, понимаешь, насколько это действительно богатый материал, насколько это сложная достаточно порой история, и непростая, и, с одной стороны, можно и утонуть порой потом в подробностях, потому что то, как на самом деле, если так можно выразиться, оттачивался сам вот инструментарий, сам понятийный аппарат вот богословствующих, спорящих сторон, это, конечно, вот совершенно отдельная, очень интересная тема, но она действительно чрезвычайно богата разными подробностями, которые мы просто не в состоянии здесь за микрофоном исследовать. Вот. Интереснее, наверное, все-таки другое. Мы, конечно, можем кратко проговорить, как учебники догматического богословия или справочники, что представляла та или иная ересь. Мне кажется, что, в общем-то, даже нет и особого смысла это делать, потому что, заинтересованный слушатель, заинтересованный читатель всегда может почерпнуть ту или иную информацию в той или иной литературе или учебниках, или справочниках, которых, собственно говоря, за последние 2 десятилетия, уже с лишним, не считая еще дореволюционных времен, издано достаточно много. Есть совершенно такие замечательные труды историков 20 века, то есть, можно сказать, недавних, например, Антона Карташова, «Вселенские соборы». Это такой достаточно солидный труд по истории Вселенских соборов, где достаточно подробно исследуется история от этих вот догматических споров, обличения ересей с соответствующим таким историческим контекстом, достаточно любопытным. Есть ряд историков дореволюционных еще, на которых опираются более, так сказать, уже поздние исследователи. Это Лебедев, это Спасский, профессора академии дореволюционных, еще духовных, у которых есть далеко не один труд, который тоже касается истории именно догматической. Болотов, безусловно, один из выдающихся специалистов был тоже в конце XIX века. Его лекции, они тоже очень много-много информации все содержат, касаемо этого сложнейшего, интереснейшего периода. Кстати говоря, не могу не упомянуть, на мой взгляд, тоже очень информативный и интересный, на мой взгляд, учебник, который издал Свято-Тихоновский гуманитарный университет в 2012 году. Называется он «История Древней Церкви». Ну, я пока видел только часть первую, которая касается периода с 33 года первого века по 843 год от Рождества Христова, то есть посередину IX века. Это учебное пособие, как из-под заголовка следует, под общей редакцией доктора филологических наук Максимовича. Издание недавнее, 2012 года. Тираж, по-моему, не очень большой, ну, как у такого рода издания, он очень большой не бывает, поэтому, если кто заинтересован в более таком серьезном изучении материала, может обратиться к этому учебнику. Он, знаете, этот учебник отличается несколько от обычного, который, ну, в типичных учебниках бывает подачи материала. Такой достаточно, на мой взгляд, более углубленный, в частности, наряду с, скажем так, другими дисциплинами, историческими, культурословскими такими. Здесь достаточно много уделено теме именно истории вот догматов, история апологетики и борьбе с ересями. Причем, ну, вот это такой современный именно уровень подачи материала, изложения его.
И судя даже по облику вот тех страниц, которые сейчас раскрыты на нашем столе в студии радио Благовещение протоиереем Андреем Спиридоновым, это издание именно научное. Кому-то, может быть, оно покажется и скучноватым, но именно в этой псевдоскучноватости и кроется истина, да?
Ну, оно популярное все-таки, оно научно-популярное. Оно рассчитано на студентов. То есть тут даже в конце каждой части даются список литературы и возможные вопросы для, как говорится, подготовки. Но повторюсь, что вот в отличие от обычных таких дореволюционного типа еще учебников, как они строились, это все-таки вот попытка именно создать совершенно какой-то новый учебник с таким более углубленным изучением конкретного материала, с такой обильной цитацией, достаточно серьезной. По крайней мере, мне показалось очень интересно его взять в руки и полистать. Есть даже какие-то на некоторые темы угол зрения или манера подачи материала, она какие-то, повторюсь, освещает темы, которые, может быть, в других в наше время распространенных учебниках даже, может быть, как-то и не так освещены, как вот в этом учебнике.
Вот вы занимаетесь и богословием, и историей церкви, естественно. Отец Андрей уже больше 20 лет, да, на тот момент, когда мы записываем передачу, года 22. И вы открыли для себя что-то новое?
Иван Сергеевич, вы, как говорится, как всегда, мне стараетесь подольстить в какой-то степени, наверное. Занимаясь, это громко сказано, я все-таки не занимаюсь, в собственном смысле, наукой, научным изучением или систематизацией материала там, или, в общем, и кроме воскресной школы, там, ну, некоторых семинаров, некоторых там школах, вузах, я, в общем-то, и преподавательской деятельностью такой уж серьезной никогда не занимался. То есть это, с моей стороны, в общем-то, такое любительское отношение, но любительское отношение все-таки, как я себя тоже себе льщу, наверное, заинтересованного христианина. Вот с этой точки зрения могу сказать, что, безусловно, вообще всякий христианин, он должен не лениться, не пребывать в праздности, а всегда обращаться к какому-то чтению. Чтение это может быть и Евангелие, Священное Писание Нового Завета, и Ветхого Завета, и святоотеческая литература, та или иная, аскетического характера, а может и вероучительного, догматического, историческая литература. Ну вот мои какие-то вкусовые предпочтения, они находятся часто в области вот такой исторической, но церковной. То есть все, что касается истории церкви и сопутствующей дисциплины, например, история, ну, там, допустим, Восточной Римской империи, которую мы называем Византией, она потому и интересна, потому что она кровно связана именно с историей церкви. И даже наша, допустим, родная русская история, да, она тоже именно потому и может быть интересно, что она тоже связана с историей русской церкви. Одно другого неотделимо. И вот здесь, слава богу, в этих областях издается сейчас масса литературы, и масса литературы доступна и в электронном виде, и издается и вот в таком книжном, может быть, небольшими тиражами, но я вот даже в наш книжный магазин приходской захожу с некоторой, ну, можно сказать, хорошей опаской, потому что я рискую там оставить, как правило, ну, там несколько сот рублей, как минимум, потому что обязательно какая-нибудь такая вот историческая книга доглянется, так сказать. И действительно, это оказывается не праздный интерес, потому что вновь и вновь, вот касаясь этих дисциплин, казалось бы, уже которые по учебникам еще, так сказать, семинаристским, что называется, или, ну, которые приходилось вот учась в Свято-Тихоновском университете брать в руки, казалось бы, это все вещи и тебе известные, но, открывая новых авторов, открываешь какие-то совершенно новые для себя детали, факты, что-то забылось, вспоминаешь или видишь в каком-то в новом свете. И, собственно говоря, это все имеет, опять же, ценность в связи вот с нашей верой во Христа. Кстати говоря, как раз-таки вот история того, что называется догматических движений, история опровержения ереси, она, если мы этого касаемся, дает вновь и вновь как-то, ну, более обостренно, лучше понять, осознать, прочувствовать вновь и вновь, собственно говоря, нашу веру. То есть вновь и вновь ты встречаешься вот здесь тоже со Христом. То есть не только, скажем так, в молитве, не только в Евхаристии, не только в таинствах церковных, но образ Христов, он открывается вот и через такое, казалось бы, ну, может быть, рациональное, историческое, там, богословское, историческое чтение, желание это как-то увидеть. То есть это тоже такой хлеб духовный в каком-то смысле может быть.
Протоиерей Андрей Спиридонов, главный редактор радиостанции «Благовещение», в нашей студии разговор идет. Ну, так вот получилось о ересях. А разговор этот ведет в нашей передаче, посвященной Божественной литургии, в связи с тем, что мы вспоминаем святителей, то есть святых епископов, в честь которых вынимается частица на Проскомидии, и они-то как раз в первые века христианства прославились на ниве борьбы с ересями. Отец Андрей, вы вот в предыдущем своем монологе очень интересно сделали такой анализ историка церковной литературы, точнее литературы, которая касается истории церкви, в том числе и истории борьбы с ересями. И вот я заметил, что вторая половина, конец XIX века, самое начало XX, вы назвали, ну, сразу некое соцветие имен, а потом уже вот наше время, спустя 100 с лишним лет, вот снова какой-то расцвет подобного рода литературы. Мне представляется, что это может быть не совсем случайно, потому что вот те же самые ереси, поймите, дорогие друзья, это не что-то такое отвлеченное, схоластическое, не касающееся реальной жизни людей, очень даже касающееся. Те же самые революционеры в Российской империи во второй половине XIX, начале XX века, они же были на самом деле, конечно, еретиками, а возглавляли их ересиархи, потому что это было сатанинское псевдорелигиозное учение. Оно прикрывалось атеизмом, но на самом деле, по сути, конечно, не спровергала Христа, и это был такой вот, да, такая репетиция апокалипсиса на нашей земле и в ряде других стран с совершенно четкой религиозной подоплекой. Поэтому люди, честь им и хвала, которые пытались разобраться вроде бы во столь давних ересях на рубеже вот 20 века, они на самом деле говорили совершенно сиюминутно о своем нынешнем дне. То же самое и сегодня. Разве я не вижу, как те же самые ереси, в первую очередь гностические, то есть перевертывающие местами Бога и сатану, славящие сатану и уничтожающие Бога, вот эти вот ереси сейчас поднимают голову, рядятся в разные одежды, но мы-то с вами видим их. И поэтому сейчас, опять-таки, вот подобного рода литература, о которой рассказал отец Андрей, представляется не отвлеченной и не чисто научной, а совершенно практически, я бы даже сказал, политически, а более того, ну, литературой, необходимой для выживания нас как народа и, ну, каждого человека в целом. И отец Андрей, в связи с этим у меня к вам вопрос. Почему такая живучесть вот этих вот, особенно гностических, лжеучений? Мы наблюдаем ее. Откуда они вообще взялись? В чем, так сказать, секрет, так сказать, какой-то алгоритм их вот возникновения, появления, усиления в те или иные исторические времена? Потом вроде бы временного какого-то заглушения, а потом вновь бурного роста. В чем может быть причина их неистребимости и причина того, что вновь и вновь приходится, ну вот сейчас и нам, и тем писателям, о которых вы упоминали, вновь и вновь говорить на эти темы?
Ну, я боюсь, что, во-первых, сама вот эта литература, которой мы коснулись, она вряд ли когда будет популярной для, как говорится, всего народа. Скорее, ее можно отнести к определенному необходимому чтению для христиан, которые действительно желают знать собственную веру не по верхам, а всерьез. А так, конечно, все-таки раздел литературы это богословско-исторический, который, ну, повторюсь, все-таки является более таким интеллектуальным, наверное, чтением, чем, скажем так, каким-то идеологическим, таким народным. Вряд ли она когда может быть востребована, как говорится, более широкими массами, но нам, как христианам, и христианам, которые именно готовы, должны быть, уметь готовы дать отчет, как говорится, о своем уповании, мы должны понимать вот основы нашей веры, в том числе и в такой ее вот исторической перспективе развития. Что касается вообще некой, скажем так, общей парадигмы развития ересей, то она, безусловно, есть. Вот, конечно, говоря вот как о некой общей парадигме, ну, неком общем стержне этих ересей, мы, наверное, будем прибегать к некоторым таким понятийным упрощениям, но это не будет искажением в собственном смысле. И, но здесь я хочу, мне кажется, немножко такую понятийную поправку сделать. Все-таки вряд ли правильно называть современные ереси в собственном смысле гностическими, что они имеют вот в чистом виде гностический характер. Гностицизм в чистом виде, вот как конкретные, как говорится, учения, вот те или иные, причем, ну, различные, объединенные просто некоторыми общими представлениями, это все-таки удел первых веков самых, от Рождества Христова. Безусловно, потом идеи такого вот общего гностического характера, они как-то там переплавляются, перетекают там и в манихейство, и потом можно их отследить там и у катаров, и у альбегойцев, и, ну, вплоть до, скажем так, современных более-менее свидетелей Иеговы.
То есть, и богумилы, и известные всем масоны.
Да, здесь есть, безусловно, некая общая именно составляющая, но... Вот, в собственном смысле, все-таки учения гностиков, как таковых, они были именно привязаны к своему времени и привязаны к идеям, связанным вот именно с античной философией, с платонизмом, неоплатонизмом в том числе. И эта попытка была еще, так сказать, скрестить Новый и Ветхий Завет, так сказать, с этими вот античными идейными философскими представлениями. Поэтому это было достаточно сложное явление, которое, что интересно, местами имело место быть даже внутри церкви христианской самых первых веков, потому что гностики, они считали себя приверженцами некого тайного знания, как известно, и поэтому они могли какое-то время скрываться даже внутри церковной ограды, пока, в конце концов, из нее не выламывались в виде той или иной какой-нибудь там уже конкретной ереси, которая подпадала все-таки под осуждение церкви как таковой. Но если все-таки, как говорится, кратко попытаться остановиться, что же в целом отличало гностицизм как таковой, вообще ведь, как известно, сами гностики себя называли пневматиками, то есть духовными. Это уже о чем-то говорит. То есть у гностиков было свое учение о человеке. Вот рассмотрев это учение, как они представляли себе человека, мы можем, в общем-то, понять, что скрывалось за гностицизмом в чистом виде. Гностики делили всех людей на три вида. Это, так сказать, если так вот перевести на наш язык, это люди плотские, люди душевные и люди уже духовные. Так сказать, плотские люди считались, вообще, как говорится, у гностиков живущие только по плоти и, жизни вечной никак не наследующей. Душевные считались, что они, как говорится, повыше, так сказать, плотских, поближе к духовным. В общем, христиан могли считать основных гностики душевными. А вот уже духовные – это да. Вот духовные, с точки зрения гностиков, это были те, которые несут в себе некую искру божества, нечто соприродное, так сказать, самому Богу. И вот таковые уже и должны были наследовать жизнь вечную, но в представлении не совоскресения такого вот, так сказать, телесного со Христом, а вообще освобождение от этого вот всего материального и даже душевного и возвращение, к идеальному божеству, к идеальной такой вот плероме божественной, к чистой такой вот идейности, восхождения, так сказать. И в этом смысле Христос Спаситель именно рассматривался гностиками как вестник, спаситель из мира чистого, духовного, от самого, так сказать, божества, но который все равно, как говорится, плоти-то причастен быть не может всерьез. Даже вот ересь, например, такая, которая проистекала из чистого гностицизма, докетизм. Когда те же докеты считали, что Бог воплотился во Христе чисто иллюзорно. То есть плоть его, она является чистой иллюзией. Такой спектакль, так сказать, был представлением таким театральным боговоплощения. А вот что касается вообще онтологии, так сказать, что из себя представляет мир, то общее представление гностическое, они же исходили из чего? Что да, есть мир чистых идей божества, чистого плерома, но плероме свойственна эманация, и когда происходит это чисто уже такие, платиновские идеи, неоплатонизм такой, когда происходит некое истечение, божества, эманация, то на границе этих самых, истечений, выражаясь современным языком, возникает такие области некой турбулентности, такого уже, замутнения божества, в результате чего и, происходит явление. Некоторые гностики говорили, что появляется некая София, Кстати говоря, откуда вообще рождается эта идея софийности у более поздних, тоже некоторых учителей различных, как нечто посредствующее между, собственно говоря, и чистым божеством идейным, и уже миром тварным. Но, собственно говоря, тварный мир появляется тогда, когда его творит Демиург уже. То есть Демиург – это уже нечто уже, нижестоящее божество, тоже появляющееся для творения мира. В общем, он уже персонаж, не очень хороший, Он уже под подозрением, если так можно выразиться, у гностиков. И, собственно говоря, он творит-то мир, и творит мир уже не очень удачный.
Thank you.
«Высокая нота». Авторская рубрика Ивана Вишневского.